Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона Самира Казиева. Сразу после новостей программа «Разница во времени».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Ливийские повстанцы установили контроль над пограничным переходом на границе с Тунисом. Партия «Единая Россия» сегодня определит кандидатов на пост губернатора Петербурга. На востоке Индонезии затонул паром, погибли не менее 10 человек. Ливийские повстанцы вчера вечером установили контроль над основным пограничным переходом на границе с Тунисом. Контрольно-пропускной пункт Рас-Дждир был захвачен после продолжающихся несколько дней боев с силами верными Муаммару Каддафи. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун сообщил, что в Ливию могут быть посланы международные полицейские силы, которые помогут восстановить стабильность в стране. Об этом Пан Ги Мун заявил вчера в ходе видеоконференции с участием представителей Африканского союза, Лиги арабских государств, Организации Исламская конференция и Евросоюза. В Триполи и у города Сирт продолжаются отдельные столкновения. Местонахождение Каддафи по-прежнему неизвестно. Один из ливийских телеканалов, сохраняющий лояльность режиму Каддафи, передал аудиозапись обращения ливийского лидера к своим сторонникам.
Мы будем оказывать сопротивление этим тупым крысам. Мы разобьем их по воле Аллаха, движимые волей к свободе, суверенитету, гордости и славе. Не бойтесь их, бойтесь лишь Аллаха. Вы ближе к нему, чем они. Они неверные перебежчики и крестоносцы,
заявил Муаммар Каддафи. Генеральный совет партии «Единая Россия» сегодня определит 3 кандидатов на пост губернатора Петербурга, которые будут предложены на рассмотрение президенту России Дмитрию Медведеву. Как сообщил в пятницу представитель президиума Генсовета «Единой России» Сергей Неверов, среди обсуждаемых кандидатуры Георгия Полтавченко, представителя президента в Центральном федеральном округе. Он назначен исполнять обязанности петербургского губернатора после отставки с этой должности Валентина Матвиенко. Она заявила об уходе после избрания депутатом в одном из округов Петербурга. Это позволит Матвиенко стать членом Совета Федерации, который она может возглавить по рекомендации президента Медведева. Супруга скончавшегося в ноябре 2009 года в московском СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского выступает против возобновления дела о неуплате налогов, из-за которого ее муж и был арестован. О намерении возобновить следствие стало известно в начале августа, когда Генеральная прокуратура России в соответствии с решением Конституционного суда обязала Следственный комитет продолжить расследование, прекращенное в связи со смертью Магнитского. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Продолжение уголовного преследования умершего человека противозаконно, бесчеловечно и безнравственно, поскольку он не может себя защищать, отмечается в обращении родственников Сергея Магнитского. Они подчеркивают, что не рассчитывают на объективное расследование этого дела лицами, которые в течение года необоснованно держали Сергея Магнитского в тюрьме. Родственники вовсе не требовали довести до суда налоговое дело. Они добиваются объективного расследования обстоятельств гибели Сергея Магнитского в следственном изоляторе и привлечение к ответственности виновных в его смерти. Говорит судья Конституционного суда в отставке, член президентского совета по правам человека Тамара Морщакова.
Они не потребовали, значит, он виновен. Это определенные манипуляции, совершенно явные, для обеления чести мундира.
Бывшие коллеги Сергея Магнитского не сомневаются, что уголовное преследование в отношении него было возбуждено с тем, чтобы скрыть обстоятельства многомиллионного хищения бюджетных средств, совершенного коррумпированными чиновниками и представителями правоохранительных органов. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода. Новости.
Кандидат в президенты Абхазии, лидер одной из оппозиционных партий Рауль Хаджимба заявил о возможной фальсификации итогов выборов в самопровозглашенной республике. Вице-президент, исполняющий обязанности главы государства Александр Анквап, который по предварительным данным победил на внеочередных выборах президента Абхазии, заявил о своей приверженности стратегическому партнерству с Россией. Сообщается, что Анквап набрал свыше 51% голосов. Как сообщили в Центральной избирательной комиссии самопровозглашенной республики, никаких жалоб на ход выборов не поступало. Эту информацию подтверждают и наблюдатели.
Каких-то жалоб не поступало ни из одного от штабов, более того, их не поступало и от избирателей. Это означает, что вся избирательная кампания идет в штатном режиме.
Говорил международный наблюдатель от России. В Алжире 18 человек погибли, по уточненным данным, в пятницу вечером в результате нападения смертников на военный объект в городе Шаршал, в 100 километрах к западу от столицы страны. Среди убитых как военные, так и случайные прохожие. Смертники привели в действие взрывные устройства, когда военнослужащие собрались на ужин, пока никто не взял на себя ответственности за теракт. На востоке Индонезии минувшей ночью затонуло переполненное людьми судно. Погибли не менее 10 человек. 93 человека удалось спасти. Есть пропавшие без вести. Их число не приводится. Как сообщил представитель спасательно-поисковой службы, большинство находившихся на затонувшем пароме были мусульмане, которые направлялись домой, чтобы отметить окончание священного месяца Рамадан. Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг заявил о необходимости проведения сегодня принудительной эвакуации жителей низменных прибрежных районов города и прекращения работы общественного транспорта в связи с ожидающимся приближением урагана Айрин. Предполагается, что будут эвакуированы более 250 тысяч человек. Ураган уже обрушился на Багамские острова. По прогнозам, сегодня он приблизится на побережье штата Северная Каролина, а затем продолжит движение в сторону Вашингтона, Нью-Йорка и Бостона.
Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона в Праге Владимир Торц. В рамках серии передач «Как у Дюма» 20 лет спустя, основанной на том, что я выпускал в эфир в течение не двух даже, а почти трех десятилетий работы на «Радио Свобода», пятая из передач, посвященных августовским событиям 91 года. Она продлится целый радиочас. Во второй половине его воспоминания самарцев о том, что происходило в их городе два десятилетия назад. Но прежде записи тех августовских дней. Уже 19-го стало ясно, что мы переживаем нечто необычное, может быть, даже эпохальное. И события эти породят несметное количество мемуаров и трактовок. И тогда уже, по-живому, мы начали сбор этих воспоминаний. В основе передачи, вышедшей в эфир в конце августа 91-го, которую я хочу предложить вашему вниманию сейчас, и лежат эти воспоминания. Итак, запись 30 августа 1991 года. Говорит Радио Свобода. У микрофона Владимир Тольц. В эфире одна из специальных передач, посвященных попытке государственного переворота с целью реставрации коммунистической диктатуры. На прошлой неделе я рассказал о нашем намерении создать радиохронику крымско-кремлевского путча и просил вас о помощи в этом. Мы будем признательны вам, если вы пришлете нам свои впечатления и воспоминания о трех драматических днях августа 91-го, а также документы и публикации, с ними связанные. Адрес я напомню в конце передачи. Ну а пока по телефону продолжают поступать ко мне рассказы очевидцев и участников событий. С двумя из них, а точнее с отрывками из них, я и хочу вас познакомить сегодня. Народного депутата СССР Юрия Федоровича Корякина вы уже слышали и, я надеюсь, еще не раз услышите в серии этих специальных программ, посвященных истории путча. Первый день переворота для него начинался так.
Парадокс в том, что я 19-го должна открываться международная конференция по снам, как нарочно. съехались все главные психоаналитики, психиатры, психологи, критики даже. Ну и первая в истории человечества и, наверное, Вселенной конференция по снам. Я в 6 утра закончил свой доклад. Удивился, что в одном романе, естественно, сны у Достоевского.
Закончил писать или закончил докладывать?
Закончил писать. Должен был ехать в этот день. Удивился, под конец последняя фраза была, что вот странно, в бесах нет ни одного сна. Но сами бесы наиболее пророческое, так сказать, произведение. И лег спать. Часа через два будет жена, лица нет. И говорит: Юра, только ты не волнуйся. У меня все оборвалось, я думал, что у меня кондрашка хватит, я думал, мама умерла. Она говорит: не волнуйся, свергли Горбачева, переворот. Ну, пути психологически неисповедимы, у меня отлегло. Что делать? Ну, исходя из наихудшего. Скажу прямо, что я сразу подумал, что либо они... больше я сводился к тому, что продержатся 2-3 месяца максимум. Если бы они, в общем, пустили бы кровь, то они бы продержались, может быть, подольше. Или погорят в ближайшие дни. Что делать? Нужно исходить из наихудшего. Наихудшее для меня это было бы, если бы арестовали и взяли бы мои дневники 1000, пожалуй, этого я бы не перенес. Поэтому я позвал племянника, отвез дневники и поехал в Белый дом.
Что делать? Так же, как у Юрия Корякина, как у тысяч других людей, этот вопрос возник и у другого моего московского друга, у Алексея Смирнова, еще в недавнем прошлом политического заключенного, а ныне координатора московской хельсинской группы и исполнительного директора трудно и долго становящегося на ноги Центра по правам человека. В начале 80-х мы вместе с Алексеем Смирновым, Иваном Ковалевым и еще несколькими друзьями тайно выпускали информационный бюллетень «В» «Вести», материалы которого о борьбе за права человека и об их нарушениях в Советском Союзе и использовались впоследствии хроникой текущих событий международными информационными агентствами, политэмигрантскими изданиями. Весть о перевороте застала Алексея Смирнова за городом. Он рассказывает мне.
Мне удалось выбраться в Москву только на следующий день, утром. Вот, когда я приехал в Москву, на направлении Калужского шоссе, по которому я двигался, не было никаких танков, никаких скоплений машин. Судя по тем сообщениям, которые мне удалось узнать уже к приезду в Москву, я как-то сразу понял, что этот переворот, мягко говоря, сделал неграмотно. Но это я вовсе не означало, что надо было расслабляться. Более того, свою вот главную задачу, вот лично свою, я видел только в одном. Сохранить, так сказать, рабочую часть хельсинской группы. Вот, ты, Володя, знаешь о том, как мы работали раньше. Для меня вот эта часть, так сказать, если прямо говорить подпольно, я считаю ее важнейшей. Более того, поскольку опыт показал, что при работе над нашим сборником, вот с тобой и с Иваном Ковалевым, вот, КГБ не обнаружил ни одной машинистки, хотя у нас они были не один десяток, так сказать, людей работали. То есть нам удалось отработать достаточно чисто и достаточно грамотно, и достаточно долго, что в тех условиях, вообще-то говоря, странно. Так или иначе, задача была прежде всего смотреть вдаль и не поддаваться первому порыву. Необходимо сохранить технику, сохранить людей для достаточно длительной, кропотливой работы. В том случае, если путь затянется. Это была моя самая главная задача. И задолго до этого, буквально за 2 дня, я выступал по «Эхо Москвы» и по «Радио Россия». Пришлось отвечать на вопрос о нашей конференции, о проведении предварительных слушаний перед конференцией. Отвечать на вопрос, почему хельсинская группа отказывается от параллельных мероприятий на конференции по безопасности и сотрудничеству, которая должна состояться в Москве в сентябре. Казалось бы, говорили многие, надо участвовать в этой конференции, показать Западу, как нарушаются права человека в СССР. Но именно поэтому, говорил я, и нам надо делать такой демарш, призвать государства-участники не проводить в Москве. Ситуация настолько нестабильна, настолько опасна, что это было бы тем самым жестом, тем самым решением политическим, если хотите, верным решением, я имею в виду отказ от участия конференции, от проведения этой конференции, который подчеркнул бы опасность положения в нашей стране.
Предстоящее в освобожденной от хунты Москве совещание стран-участниц Хельсинского процесса – тема все же особая. Поэтому я попросил Алексея Смирнова сосредоточиться сейчас на событиях дней путча и сопротивления ему.
Мы решили Хельсинской группе собраться 20 числа прямо у здания Верховного Совета. Лариса Богораз, Михаил Алексеев, Борис Пинскер, еще несколько наших друзей пришли. Мы были около метро «Баррикадная». Вот. Из метро постоянно выходило очень много людей. Эскалатор был заполнен. Люди были возбуждены. Изредка слышались возгласы, выкрики, там и призывы идти к Верховному Совету РСФСР. Очень драматично звучали голоса женщин, которые призывали примерно так, что «Мужчины, идите на защиту Верховного Совета. Мужчины, вы, есть вы или нет здесь?» Ну, вот, они призывали идти. Действительно, не все шли в том направлении, и поэтому, видимо, эти призывы были необходимы. Ну, вот, и это огромное количество народу, ну, немножко смущало меня, поскольку, ну, не привыкли мы, как ты, Володя, знаешь, работать в такой обстановке. Лариса Иосифовна стояла и как-то в стороне, и мне казалось, что ее работа в основном-то нужна была тогда, когда площадь пустая. Именно тогда она выходит. Когда уже никто не выходит. Вот тогда наступает время таких, как Лариса Иосифовна. Сейчас же, когда мы пошли в этой плотной толпе к Верховному Совету, мы мы шли, как раз двигались от зоопарка. Слева от нас было американское посольство новое. Справа Верховный Совет. Было уже трудно подходить. Даже вот на этом этапе. Ближе к Верховному Совету я увидел, как выворачивают булыжники из мостовой. Ну, поскольку это все происходило на Красной Пресненке, традиции эти просто впитаны. Вот, плюс известная скульптура о том, что булыжник орудие пролетариата. Все это создавало довольно странную картину. Я видел, что люди, которые выворачивают эти булыжники, они, ну, тоже подвержены этому пафосу. Все были очень серьезные и очень значительные. Именно особенно те, которые выворачивали булыжники. Они были более, так сказать, сосредоточены, чем те, которые просто строили баррикады из-за прутьев и там каких-то щитов деревянных, разбирали стройку там и переворачивали машины. И вот эти люди, которые выворачивали булыжники, вообще-то приковывали внимание. Они бросали эти булыжники в баррикаду, и на баррикаде стоял человек в позе, соответствующей баррикаде. Именно так и должен стоять человек, который стоит на баррикаде. Там же работал сын Ларисы Иосифовны, Паша. И я подошел к нему и, пожав ему руку, сказал: «Здравствуй, товарищ». Вот. Я надеюсь, что, ну, может быть, неуместная моя ирония, но помогла разрешить ему эту обстановку. Все выжидали. Я думаю, что, так сказать, самые дальновидные сторонники путча не присоединились к нему немедленно. Согласно опросам известным, около 20% москвичей поддержали путч. Я думаю, это были самые смелые. Вот. Что же касается событий у Верховного Совета, то мы обошли, подошли к подъезду пятому, где мы обычно ходим, так кажется, его номер, я не помню, или седьмой, но там, где вот мы обычно заходим туда, чтобы попасть в комитет Верховного Совета. Ситуация очень напряженная, автобусы стояли вокруг, завешанные материи, плотно стояли вокруг Верховного Совета. Народ стоял, взявшись за руки, в несколько колец образовывая таким образом. Очень трогательно было видеть, как люди достают продукты и все дают женщине, которые в импровизированной палатке, там, сделанной из полиэтилена и ящиков каких-то, собирала эти продукты для тех, кто будет дежурить ночью. Вот. Ну, положение было такое, что оставаться долго мы там не оставались, ну, где-то, может быть, час-два были, может быть, больше. Вот, на ночь мы не оставались, ушли. И я занялся той работой, о которой я не хотел бы сейчас говорить, потому что я не думаю, что все кончено, что необходимо было сделать некоторые специальные шаги, которые позволили бы уберечь все то, что нами было накоплено.
Итак, Белый дом, куда утром 19-го устремился народный депутат Юрий Корякин. Он продолжает свое повествование.
Там мощная сразу такая атмосфера, как-то сразу дала силы. Замечательный факт. Я помню, как в 64-м году снимали. Ну, что же, Никиту. Что же, ну, в
все было ясно, но мысли, по крайней мере, у меня не было там протестовать, там что-то такое. Ну, будем, правила игры были приняты сразу. Будем переходить на изоптический язык и так далее. Все помалкивали, никто не защищал. Тут я выхожу, дворник, он мне кричит: Юрий Федорович, фашизм не пройдет. Ничего там, деталька такая. Кстати, все шофера до единого, десятка-два я видел, никаких «но». Ну, там заразился я этой атмосферой, помчался к Егору Яковлеву, он собирал совет учредителей, спокойно, жестко приняли обращение.
Вот оно. Обращение Совета учредителей московских новостей, отпечатанное в ночь с 20 на 21 августа в Таллине и тайно привезенное в Москву.
Друзья, мы обращаемся к вам в тот день, когда выпуск московских новостей, как и многих других изданий, приостановлен. И все-таки не теряем надежды, что наш голос будет услышан. В стране совершается антиконституционный государственный переворот. Это делают те, кто, изменив верховные власти, используя свои посты, задумали восстановить в стране карательный режим. Ради этого они идут на развязывание гражданской войны, на срыв подписания союзного договора и попрание суверенитета республик, на уничтожение тех небольших завоеваний здравого смысла и свободы, которые так тяжело давались стране в последние годы. Они готовы пожертвовать новыми взаимоотношениями доверия с мирным сообществом. На что рассчитывают путчисты? На то, что в людях еще живет страх, унаследованный от прошлого? Что вооруженные силы будут безоговорочно выполнять любые приказы? Рассчитывают, конечно же, и на ту горечь, недовольство, которое переживает население из-за тяжелого экономического положения. Люди действительно устали от невзгод, и ставка делается на их политическое равнодушие. Мы решительно заявляем, реализация замыслов мятежников приведет к тому, что нынешнее тяжелое положение в стране станет абсолютно невыносимым. Экономические реформы под ружьем не происходят. Окончательный развал народного хозяйства неминуем. Добровольный союз не устанавливается силой. Развал государства неизбежен. Введение чрезвычайного положения, вопреки воле суверенных республик, приведет к ожесточенным межнациональным столкновениям, кровопролитию, к погружению в бездну гражданской войны. Допустить это в стране, обладающей ядерным оружием, значит подвергнуть свой народ и весь мир смертельной опасности. Чтобы остановить трагическое развитие событий, остановить путч, мы призываем поддержать усилия парламентов и правительств республик в их защите конституционных основ власти, противостоянии государственному перевороту. Не участвовать в пособничестве узурпаторам власти, наступит время, за это придется ответить. Противостоять разгрому гласности, используя любые средства для информирования населения о действительном положении дел. Мы призываем граждан России активно поддерживать своего президента Ельцина в его решительной борьбе против произвола за соблюдение законности. Мы обращаемся к тем, кто объявил себя Государственным комитетом по чрезвычайному положению, к Бакланову, Крючкову, Павлову, Пугу, Стародубцеву, Язову, Янаеву. Если вы не до конца утратили здравый смысл, сложите с себя пока не поздно захваченные вами властные функции. Пусть соберется съезд народных депутатов СССР, выслушает президента Горбачева и примет решения, необходимые для дальнейшего конституционного демократического развития страны. Амбарцумов, Богомолов, Гельман, Друце, Захаров, Карпинский, Корякин, Климов, Левада, Нуйкин, Петраков, Рыжов, Сараскина, Черниченко, Шаталин, Шостаковский, Александр Яковлев.
Это было обращение Совета учредителей запрещенных хунтой московских новостей. Это было 20 августа. В тот же день командующий Приволжско-Уральским военным округом знаменитый генерал Альберт Макашов издал следующий приказ.
Первое. Всеми формами работы среди военнослужащих разъяснять политику ГКЧП по спасению страны. Второе. Эмиссаров, космополитов, предателей Родины, Союза задерживать, проводить допрос, сдавать правоохранительным органам. Третье. Усилить патриотическую работу среди солдат, офицеров. Основная теоретическая база для работы «Слово к народу» в Советской России. Четвертое. Продолжать поддерживать высокую боевую готовность, подготовить технику и вооружение к боевым действиям.
Так распорядился генерал Макашов 20 августа. Путч еще продолжался. Восстанавливая в памяти три его черных дня, народный депутат СССР Юрий Федорович Корякин не мог, конечно, не вспомнить и о наших «Радио Свобода» передачах.
Какое-то мгновение, на первый день, собственно, вы были единственной отдушиной, потому что везде все это слышали, ваши ребята там замечательно все время помогали, держали в курсе, информировали. Это было самое настоящее окошко. Вся Москва слушала «Свободу», в первую очередь «Свободу». Вот это впервые, кстати, была реальная, вот помощь была. Не деньги, не финансы, а вот помощь была Запада России.
Путч. Одна из специальных программ «Радио Свобода». Ее ведет Владимир Тольц. Сейчас времени остается лишь на то, чтобы напомнить еще раз наш почтовый адрес, по которому я прошу вас присылать нам материалы для будущей радиохроники Крымско-Кремлевского государственного переворота. Итак, почтовый ящик, по-немецки «Постфах», 22-14-25. Еще раз, 22-14-25. Город Мюнхен, Германия. Надеюсь, вскоре, когда в соответствии с указом президента России Бориса Николаевича Ельцина в Москве откроется бюро «Радио Свобода», я смогу сообщить вам и московский телефон, по которому вы сможете рассказать о том, чему вы явились свидетелями, что пережили в эти три дня августа 91 года. Режиссер передачи Игорь Ельцов, редактор Владимир Тольц. Спасибо за внимание.
Вы прослушали запись одной из передач «Радио Свобода», вышедшей в эфир 30 августа 91 года. Много воды утекло с тех пор. «Свобода» переехала в Прагу и не раз уже сменила телефоны и адреса. В Москве открылась и действует до сих пор, хотя Путин и отменил указ Ельцина, наше московское бюро. Скончался в Испании Игорь Иванович Ельцов, с которым мы 20 лет назад делали эту передачу. Собран и отчасти утрачен, к сожалению, при переездах богатый звуковой архив воспоминаний о тех днях 91-го. Но память о них сохраняется. И во второй части сегодняшнего выпуска программы «Разница во времени» мы познакомим вас с тем, что сегодня вспоминают и думают об августе 91-го жители Самары. Все это после краткой сводки новостей. Оставайтесь с нами.
Вы слушаете «Радио Свобода».
«Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода». «Радио Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Ливийские повстанцы вчера вечером установили контроль над основным пограничным переходом на границе с Тунисом. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун сообщил, что в Ливию могут быть посланы международные полицейские силы, которые помогут восстановить стабильность в стране. Генеральный совет партии «Единая Россия» сегодня определит трех кандидатов на пост губернатора Петербурга, которые будут предложены на рассмотрение президенту России Дмитрию Медведеву. В Республике Алтай сегодня, как ожидается, возобновятся поиски обломков грузового космического корабля «Прогресс», крушение которого произошло в среду. Кандидат в президенты Абхазии, лидер одной из оппозиционных партий Рауль Хаджимба заявил о возможной фальсификации итогов выборов в самопровозглашенной республике. По предварительным данным, на выборах победил вице-президент, исполняющий обязанности главы государства Александр Анквап. В Алжире 18 человек погибли, по уточненным данным, в пятницу вечером в результате нападения смертников на военный объект в городе Шаршал. Экстремистская группировка «Боко Харам», связанная с «Аль-Каидой», взяла на себя ответственность за взрыв у представительства ООН в столице Нигерии, городе Абуджа. В результате нападения погибли не менее 18 человек. Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг заявил о необходимости проведения принудительной эвакуации жителей низменных прибрежных районов города в связи с ожидающимся приближением урагана «Айрин». Предполагается, что будут эвакуированы более 250 тысяч человек.
Говорит Радио Свобода. Разница во времени. Ведет передачу Владимир Тольц. Мы продолжаем вспоминать о событиях августа 1991 года. И я передаю микрофон своему самарскому коллеге Сергею Хазову.
В этой программе вы услышите воспоминания, как прожила российская провинция, а конкретно Самара, три дня августа 91-го. Об этом расскажут непосредственные участники тех событий – диссиденты, историки, простые самарцы. Первый мой собеседник – самарский диссидент, поэт Михаил Авдеев.
19 числа встречаю как раз идущего с работы Юру Ланеева. И Юра Ланеев мне говорит: ты слышал, запретили все газеты, какой-то ГКЧП, это фашизм, это опять возвращается в советский строй, но в еще страшном виде, чем при Горбачеве. Менты все были на стороне красных. Я говорю: что такое, я ничего не пойму. Юр, что такое? А Юр старше меня лет на 20. Ты что, говорит, фашизм? И вот потом я слушаю, играют какие-то мелодии классические, не понимаю, в чем творится. И вдруг, а вечером этот Янаев... трясущиеся руки. Ну и тут митинги пошли, ребята созывают. Мы клеили листовки ночью, потому что мне сказали ночью, иначе днем опасно. Клеили ночью, Никишин разводил клейстер, клеили до сотни. Обращение Ельцина, и потом в Днепуче я слушал «Радио Свобода». Говорили, естественно, против путча, потому что нашей радиостанции и газеты нельзя было. Только листовки. Ну, была такая оппозиция. Во-первых, был Демсовет. Я считаю, люди объединились вокруг себя. Вот как бы я вот так парадоксально скажу. Поскольку у нас были пустые прилавки, настолько все довели эти коммуняки. Я понял, что люди хотят идти до конца. Люди боялись, сами демократы. Я не боялся, потому что я знал, что все равно коммунистический режим упадет. Мне хотелось бы, чтобы, конечно, дальнейшим лидером страны был Горбачев. Мне казалось, что человек изменился, что он не чистый коммунист, что он уже готов как-то уйти. Я, конечно, тоже был в эйфории от Ельцина, но все равно мне хотелось как-то более спокойного, потому что Ельцин не приведет туда. И я не обознался. сдался.
Активным участником самарского диссидентского движения был в ту пору предприниматель, а сегодня известный писатель-историк Марк Солонин.
19 августа утром разбудил телефонный звонок покойный Владимир Ильич Белоусов, участник демократического движения. Говорит, включай радио. Зачем включать радио? У нас переворот. 10-11 утра я приехал в горсовет. Организационный центр был именно там. Заправляли там Михаил Кожухов и Юрий Шишелов, два депутата горсовета. Было еще человек 5-6. Так как я всегда был писучий, мне поручили написать текст листовки обращения. Это было утро 19-го. Мы вообще еще ничего не знали, кроме того, что было сообщено в официальном сообщении ГКЧП. Там же прямо написал листовочку. Она начиналась словами о том, что группа высших функционеров КПСС заявила о своем намерении совершить государственный переворот. И вот когда мы ее уже, эту листовочку, написали и на каком-то рингтоне начали ее печатать, уже пришли сообщения из Москвы о том, что в Москве существует некий очаг сопротивления, возглавляемый ни много ни мало президентом Российской Федерации Ельциным. После этого мы озадачили всех наших друзей-предпринимателей, такие уже были, то есть люди, у которых в офисе был ксерокс. И мы довольно быстро наксерили толстые стопки этих листовок обращений, наших и ельцинских. После чего в своей разбитой копейке с экипажем 4 человека я ездил по городу, и мы раздавали и клеили эти самые листовки. Посредине дня 19-го, не помню как, но я оказался вместе с Сан Санычем Соколовым, это тогдашний редактор «Волжского комсомольца» и депутат съезда народных депутатов 90-го года, такой был предпарламент. Мы с ним приехали на телецентр и начали пытаться захватить телецентр вдвоем. Внизу был мальчик-солдат, срочник, по-моему, вообще без оружия, а при нем был начальник, командир, капитан или майор, максимум с пистолетом. Но нам не дали захватить телецентр. Потом мы говорили с Ярулиным, журналистом радио «Самарского». А что, говорю, нельзя воткнуть микрофон в какой-нибудь разъем? Он говорит, микрофон-то воткнуть, конечно, можно, но если мы начнем сейчас зачитывать ваши или ельцинские бумаги, просто обесточат все здание. Передающий центр можно обесточить одной кнопкой. После этого мы с Сан Санычем Соколовым поехали в Белый дом, тогда здание обкома партии, просто поднялись в кабинет, самый главный, где сидел товарищ Тальков, председатель облсовета. При банке кабинета лежало много военных фуражек. Одна из них принадлежала командующему округа товарищу Макашову. Тальков был весьма твердо и спокойно настроен. Он сказал, меня это ничего не колышет, и в городе должен быть порядок. После чего мы продолжали свою деятельность по возмущению населения. 20-го, то есть на следующий, на второй день вечера, мы назначили митинг. На митинг собрал никак не меньше 10 тысяч. Митинг был у Паниковского на площади Славы. К вечеру 20-го нарастало изумление. Но если в стране чрезвычайное положение, почему нас еще никто не арестовал? Совершенно очевидный вопрос. Мы клеили, раздавали листовки у проходной завода «Прогресс», как раз в конце смены. Не помню, был 19 или 20-й, то шла сплошная человеческая масса. Огромный завод, люди выходили, мы раздавали, кто-то листовки брал, кто-то не брал, что-то мы клеили. И одна мимо проходящая на женщина громко, явно желая, чтобы услышали окружающие, сказала: делать дуракам нечего. Митинг состоялся. В это время уже в Москве как раз была кульминация событий. Я периодически звонил своим московским друзьям. В вечер 20-го к Белому дому начинала сосредотачиваться бронетехника и войска. И от полного ощущения, что дальше я уже ничего не могу изменить ни в собственной биографии, ни в положении, которое складывается в стране, я просто лег спать. Утром 21-го я проснулся, и первой мыслью было, где я, дома. Что же происходит в этой стране? Почему я дома?
Правозащитник Владимир Семенов в дни путча был депутатом Самарского городского совета и сразу выступил против ГКЧП.
При всей внешней суете, которая была, была определенная деятельность, а внутренне был совершенно спокоен. Отчетливо помню сообщение о ГКЧП. Затем, как будто так и должно быть, думая о том, надо будет посмотреть, что будет дальше, начал свою обычную жизнь. В тот день у меня был судебный процесс. С утра пошел в Октябрьский суд, после пошел в облсполком. Надо было зайти в комиссию по установлению прав реабилитированных жертв политических репрессий. И после этого уже оказался в горсовете. В горсовете у увидел, что происходит заседание президиума горсовета, но почему-то депутаты туда не заходят, потому что их не пускают. Но почему они не пользуются своим правом присутствия на всех заседаниях, в том числе и на закрытых президиума, я не понял и решил этим правом воспользоваться, преодолевая сопротивление сотрудников аппарата, которые говорили мне о том, что, мол, нельзя, там закрытые заседания. Я, тем не менее, зашел в комнату, где происходило заседание президиума. Разговор прервался тут же, и мне Титов, председатель городского совета депутатов, стал выговаривать, что, мол, я должен покинуть комнату, так как заседание закрыто. Я ему свои законные права напомнил. Тут подключились еще ряд присутствующих для того, чтобы меня удалить из комнаты, но это не удалось. Тогда Титов поднял всех присутствующих, они ушли в кабинет к Титову уже в служебный, и там закрылись. Туда уже я не успел пройти. Депутаты Самарского горсовета, это членов демократической группы, предлагали Титову созвать сессию, определить наши отношения к событиям, но 19-го Титов никакого решения не принял. После того, как события эти прошли, в сентябре у нас сессия была, и вот на этой сессии, когда я спросил Титова, почему 19-го он отказался созывать сессию, он ответил, потому что 19-го мы еще не знали, кто одержит верх и как одержит верх. Получив отказ, мы с депутаты демократической группы стали объезжать других депутатов для того, чтобы собрать подписи, чтобы созвать сессию. Подписи собрали, но потом передали все это председателю, и 20-го решение о созыве сессии было принято, и 21-го состоялась сессия, на которой была выражена позиция наша. Особого бурления-то, в общем-то, тоже не видел. Был митинг, любопытство было, как там все в Москве произойдет. То, что желание взять и сделать, особого у многих не наблюдалось. Было ощущение такое, что как будто люди наблюдают за всем этим со стороны. Какой-то вовлеченности в процесс я не ощущал. Какого-то определенного обращения в те дни не прозвучало. Они готовились, и тексты различные составлялись. На митинге те, кто выступал, говорили то, что считали нужным говорить. Титов, как мне кажется, был назначен в результате того, что создал впечатление о себе, как об участнике демократической волны в путче. Именно создал такое мнение. После того, как уже состоялось назначение Титова, я подготовил обращение, которое потом было подписано примерно полутора десятками депутатов Самарского городского совета. Оно было опубликовано, в котором так и было прямо указано, что после того, как стало ясно, что попытка ГКЧП пресечена, начались выступления перед гражданами. Вот как раз председатель горсовета Титова, и тон и характер этих выступлений был таков, что у стороннего слушателя или читателя могло сложиться впечатление, что именно Титов и есть тот человек, который сразу безоговорочно отверг пресловутый ГКЧП, ну а затем организовал в Самаре поддержку законной верховной власти России. Поведение Титова в этот период скорее напоминало поведение игрока на скачках, чем поведение руководителя крупного города. Вот ночью, в ночь с 19 на 20 объезжали, когда депутатов, и потом с 20 на 21 дежурили ночью, принимали телефонограммы из Москвы, переговоры вели с Москвой. Титова-то не было в горсовете. 19-го он был, когда мы с ним подались, когда он от меня бегал, закрывался в комнате в своей вместе с президиумом. 20-го были приняты определенные решения по созыву сессии, 21-го сессия была, то есть официально он вроде бы функционировал, но именно позицию уже определенную он принял тогда, когда стало ясно уже, что я взяла. Но об этом он прямо на сессии сказал. Видимо, может, он этого и не хотел говорить, но так получилось, что он на сессии, которая в сентябре 91 года состоялась, он именно так и сказал. Могу, как говорится, засвидетельствовать совершенно однозначно.
Радио «Свобода», программа Владимира Тольца «Разница во времени». Напомню, вы слушаете сейчас воспоминания и размышления самарцев о событиях августа 1991 года. Их собрал и подготовил к эфиру мой самарский коллега Сергей Хазов. Он говорит:
у меня тоже остались воспоминания о путче. В первый же день, 19 августа, по приказу тогдашнего командующего Приволжским военным округом генерала Альберта Макашова, его адъютанты на военных УАЗиках мотались по Самаре, опечатывая помещения независимых редакций. Была опечатана и редакция «Самарской газеты», где я тогда работал. Военные опечатали в нашей редакции комнату с компьютерами, на которых макетировали газету. Но нам удалось чудом сохранить макет газеты, которая вышла 21 августа, рассказав Самаре самарцам о том, что члены ГКЧП совершили государственный переворот. Как самарская интеллигенция восприняла путч, вспоминает работавший тогда учителем истории Валерий Павлюкевич.
19 августа я был в гостях у художника Коклева. Как раз у него работал транзистор, и там передали. Я сначала думал, что это какая-то инсценировка или какой-то розыгрыш. Было ощущение какого-то действительно нашествия инопланетян. И я буквально чуть ли не полдня вот слушал одни и те же сообщения, которые читали таким каменным голосом армейские дикторы. А к вечеру я вернулся домой, но надо сказать, что первый день вообще никаких акций протеста не было. Во-первых, городская интеллигенция, как и неинтеллигенция, были на дачах, на пляже. В городе вообще людей было достаточно немного. Естественно, на второй день, уже понедельник, люди уже начали собираться и пошли сначала стихийные митинги, потом был очень большой митинг у Белого дома в защиту Российской Федерации, в защиту законно избранного президента. Люди прекрасно помнили, что буквально 2 месяца до этого здесь был Ельцин, его весьма дружелюбно встречал весь город. Имя Ельцина, его как бы образ были на устах у людей и в сознании. Поэтому реакция была весьма отрицательная к действиям ГКЧП. Звучали, конечно, резкие голоса против ГКЧПистов. А потом уже в течение недели работали депутаты городского совета. Депутаты горсовета, они начали печатать листовки, листовки в поддержку Ельцина. Даже практически милиции на улицах не было заметно. Власти на местах были абсолютно парализованы и не предпринимали никаких действий. Действия предпринимал в основном это командующий военным округом генерал Макашов. По его распоряжению несколько бронемашин ездили по городу, создавали какой-то ажиотаж. Были также военные, направленные в редакции газет. Люди, конечно, ожидали каких-то репрессий, но, к счастью, они не наступили. Вы слушали и не только «Свободу», слушали и BBC, и «Голос Америки». Глушилки не работали. Надо сказать, вот от тех диссидентов, которые уже прошли школу ГУЛАГа, от них как-то не было никаких предложений. Как-то они сами были в большой растерянности. А вот, например, я вот, будучи тогда еще сравнительно молодым, да и некоторые еще демократы, предлагали идти к телецентру. Там, в общем-то, был пост из 2 солдат и 1 офицера. Практически при приближении людей они бы разбежались, конечно. Потому что, надо сказать, что телевидение было под контролем сил генерала Макашова. Но, надо сказать, другие люди, которые представляли как бы собой демократов, они сказали, что это экстремизм, это не нужно делать. А были такие предложения не только, в общем-то, пойти на телецентр, а пойти еще на железную дорогу, перекрыть дорогу для того, чтобы войска не перебрасывались в столицу, с периферии. Вот такие мысли были.
Простые самарцы не поддержали события августа 91-го. Если днем 19 августа люди, привыкшие верить телевидению, еще не высказывали недоумение по поводу происходящих в Москве событий, то 20 августа во многих местах Самары проходили спонтанные митинги. Вспоминают историки Андрей и Ирина Демидовы.
Просто люди перепугались, все попрятались. Мы ночью ходили, например, по городу, вообще никого не было, тишина, город как будто вымер. В общем-то, не было ни милиции, ни войск, ни населения. Все боялись уже между собой разговаривать.
Нам было интересно посмотреть на реакцию простых людей, потому что, когда я работала в нашем государственном архиве, и я смотрела конкретно, как самарцы реагировали на Октябрьский переворот 1917 года. И вот я сравнивала отношение самарцев в октябре 1917 года и вот после путча. Меня удивило одинаковое отношение. В общем-то, никто как бы ничего не видел, не знал или прятался. Такое вот отношение непонятное. То есть, что будет дальше, никто ничего не знал.
Листовки немножко были, но, в принципе, роли они никакой не играли. «Голос Америки» слушали, BBC слушали, там все рассказывали. Дело в том, что ГКЧПистов сейчас можно воспринимать вообще как просто марионеток, как людей, которых спровоцировали, так диплодоков таких коммунистических, спровоцировали на путч. То есть это сделали сознательно спецслужбы. То есть цели преследовались далеко идущие. То есть возникли политические элиты в различных республиках. Готовился распад Советского Союза. Вот чтобы его ускорить, по сути, этих марионеток привели к власти. Это людей без воли, людей с трясущимися руками. У меня был в то время как родственник на пенсии, он был замначальника УВД раньше. И знал лично Янаева. Вот Янаев ему ночью звонил и просил занять там пост, предлагал ему какие-то в силовых структурах вот этому пенсионеру. То есть явно, значит, у них не было кадров, не на кого было опираться. В принципе, все это были игры, я считаю. Например, вот на гребне вот этого путча и борьбы с почвы появляется мощная фигура политика на долгие годы Константина Алексеевича Титова. Но я считаю, что это хитрый лист политический. Он был, видимо, связан с высшими сферами и знал, что вот эти пучисты будут как марионетки. Он нисколько, конечно, их не боялся, воспользовался вот этим путчем, приблизился к Ельцину и стал губернатором и так далее, политической такой фигурой. Знали о том, что будет путч, и знали, что это все несерьезно, что это игра. И игра это только для того, чтобы привести к власти таких вот одиозных фигур, как Ельцин и его младые реформаторы.
21 августа с зданий, где находились горком и обком партии Самары, сбрасывали красные знамена, вспоминает политолог Валерий Павлюкевич.
Было ясно, что победа была достигнута. Как водрузить новый флаг России, триколор, поскольку у администрации не было этого флага, они попросили представителей Демократической России дать на прокат как бы свой флаг. Этот флаг был водружен над зданием администрации Самарской области. Когда мы пришли уже к зданию горсовета, горосполкома, флаг уже красный был снят, его уже люди начали рвать на части, как сувенир. Было ощущение, что, в общем-то, все это накрылось медным тазом и уже никогда не вернется назад. Никакого представление о том, что будет какой-то ренессанс коммунистической власти, даже такой никто представить себе не мог. Поскольку нужно было кумач заменить на триколор уже на здании горосполкома, я познакомился с руководителем общего отдела господином Лукиным, и вместе с ним мы начали готовить вот новый флаг. Я обратился к одной портнихе, к другой, дабы материал выделили. Никто не мог сшить простой, в общем, флаг. Мы даже не знали, какие пропорции должны быть у него, потому что мы даже не знали о том, что уже до этого было принято решение о том, что в России вводится новый флаг. И только в доме быта нам, там, закройщицы, портнихи, изготовили этот флаг, причем он был сделан не по тем размерам, которые были впоследствии, и мы этот флаг повесили, водрузили в это время вот над административными зданиями и области города были вот такие флаги Новой России. Что касается Константина Алексеевича Титова, да, я его встретил, он заявил, что он приехал с дачи, что он нездоров, но он собрал вот представителей демократических сил и заявил, что у него есть распоряжение о том, что нужно немедленно закрыть все райкомы партии. Поскольку у нас их было около, в общем, 9 этих райкомов, значит, нужно было 9 групп, куда входили, в общем-то, и представители неформальных объединений, входили туда и представители милиции. Мы отправились именно в Ленинский районный комитет партии закрывать его. Там нас ждала женщина, как говорится, относящаяся к партии весьма условно, она была библиотекарем. Мы ее успокоили, что ее не ожидают никакие репрессии. Помещения были опечатаны, и на вахте сел милиционер. Константин Алексеевич Титов попал вот как бы в большую политику на гребне вот этих событий. Он как-то умело воспользовался, весьма ловко лавировал, но он очень хорошо уловил момент. Он понял, что власть ушла навсегда. В общем, никто его не видел ни на каких митингах, ни на каких акциях. Он появился, вот, в общем-то, спустя 5 дней. Вообще, до этого он был член бюро горком партии, председатель горсовета. Есть разные версии, сам он об этом не любит вспоминать, а практически картина примерно такая. Сумели добрые люди заявить о том, что прежний глава области господин Тархов якобы поддержал ГКЧПистов, вступил в сговор с господином Мукашовым, хотя Тархов отказывался категорически о том, что он поддерживал ГКЧП, и никаких документов не было. Ну вот он стал жертвой как бы оговора, непонятно кто. Кто его оговорил? Тогда в аппарате президента России работал некто Махарадзе. Был когда-то мэром Волгограда, был знаком с Титовым по ассоциации городов Поволжья. Видимо, с помощью вот этих писем, сообщений о якобы предательстве Тархова, вот эта вот дружба с Махарадзе и сыграла свою роль, что главой области временно был назначен Титов, а потом уже через некоторое время он уже из ИО стал уже настоящим главой Самарской губернии. И продержался он на этом посту ни много ни мало 16 лет.
Вспоминая сейчас, спустя 20 лет о событиях августа 91-го в Самаре, их участники жалеют лишь о том, что многие демократические инициативы власти забыли уже к октябрю 93-го. Михаил Авдеев.
Да нет в России демократии, в России до сих пор ее нет. Настоящие демократы ничего не получили, я в стихах написал. И забрали наш флаг мародеры и прибрали к мохнатым рукам. Кое-кто из новой шайки перелезли в демократы, успешно выбросив на свалки свои красные мандаты, поменяв благие цели, коммунисты вновь у власти и едят, как раньше ели, разевая шире пасти.
Владимир Семенов.
Не нужно жалеть о том, что боролся с демократией. Другое дело, что победила в 91-м году не демократия. И то, что уже осени 91 года я к этой мысли пришел, когда стали раздавать награды за так называемую победу демократии. Я подготовил соответствующее обращение, которое было потом подписано рядом депутатов и не депутатов тоже. Оно было опубликовано в газете. Там как раз прямо было сказано, еще неизвестно, что победило. Если бы те события произошли уже сейчас, если бы, грубо говоря, тогда я обладал теми знаниями о последующих событиях, которые произошли в стране после того, как утвердились у власти так называемые победители, Ельцин и его окружение, этих победителей сейчас я бы уже не поддержал.
Марк Солонин.
Я, безусловно, оцениваю все произошедшее в эти 20 лет как полное и безоговорочное поражение, можно сказать, разгром демократических сил, демократического движения в нашей стране. Слава богу, хоть капитуляцию не подписывали. Едва ли можно было добиться того результата, который был достигнут в странах Восточной Европы, в Балтии. Это понятно, здесь другая страна и другой народ. Но если бы в 89-90 году демократическое движение набралось смелости не связываться с Ельциным, не идти в подсобники к так называемым перестройщикам из среды партийной номенклатуры, то, скорее всего, происходило бы почти то же самое, но, по крайней мере, слово «демократия» бы в России не произносилось так, как оно сейчас произносится повсеместно в варианте «демократия».
Андрей и Ирина Демидовы.
Дело в том, что это от нас никак не зависело. У многих, конечно, были тогда иллюзии, что вот падет коммунизм, наконец-то страна вздохнет свободно, без вот этих цепей идеологии. Но оказалось все гораздо хуже. Оказалось, что российский народ ищет сам себе хозяина. Вот это его тайна, искать хозяина себе, царя.
К сожалению, мы участвовали с самого начала в демократическом движении. Не было единства среди демократов. Его и не было, и нет. И я так думаю, к сожалению, не будет. Трагедия России – это отсутствие единого демократического кулака. Вот эти бесконечные распри, какие-то недовольства, недоговорки. И в Москве, и на местах. Везде нужен единый кулак. К сожалению.
Валерий Павлюкевич.
Практически после расстрела Белого дома было ощущение, что все завоевания, все свободы, которые были добыты в 91 году, они были растоптаны. Это стыд. Это действительно позор России. 91 год – это победа, а 93 год – это победа, которая была украдена у народа. Последующие годы, вот эти два десятка лет, они еще раз показали, что те надежды, те чаяния, которые мы, тогда еще 40-летние, 50-летние люди, мы действительно думали, что мы будем жить в свободной России, мы будем жить в богатой, процветающей стране. К сожалению, этого не произошло. И мы получили определенное разочарование, тяжелое вот такое ощущение, что у нас украли победу.
Про украденную победу говорят ныне многие, вспоминающие август 91-го. Куда меньше тех, кто рассуждает о том, что сами виноваты в растранжировании и девальвации результатов завоеваний августа 20-летней давности. И еще меньше тех, кто и по сей день по полной пользуется благами победителей. Что ж, прав был Акуджава, когда в одной из своих военных песен грустно заметил вечное, что пряников сладких всегда не хватает на всех. Разница во времени. Звукорежиссером этой передачи был Александр Аркадьев. Вел ее Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости на «Свободе».
каждые полчаса. Быстро и точно.
Вопрос о сдаче, о том, чтобы выбросить белый флаг, никогда и никем не будет обсуждаться.
Убийство могло быть связано со служебной деятельностью чиновника, а также с его предыдущей предпринимательской
деятельностью. Накануне дня поминовения родственники и друзья погибших посетили остров.
Представители демократических движений возложили венки к могилам погибших защитников
Белого дома. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».